Итак, друзья, продолжаем мы наш тренинг. Итак, хочу похвалить Никиту. Никиту Зинченко. Вот смотрите, как он продвигает гуманистическое учение йоги. Наклейка на машине. Никит, похвастайся. Раздай, похвастайся. Ну, возьмите, возьмите. Ага. А также статья. Это как журнал называется? «Аксай Городок». Вот. И вот тут выдержки из Вадима Запорожцева.
Ничего себе.
Да, вот так вот, друзья.
Никита, есть идея, кстати. Нужно сделать наклейку, знаешь, такую, на машину, чтобы можно было мелкие царапины скрывать. Будет брать очень хорошо и красить ничего не надо.
Кстати, да. Артха-йога! Вот меня спрашивали про артха-йогу. Ну, вообще замечательно. Про голос. Международный открытый йога-университет. Вадим Запорожцев. Ну, приятно увидеть. Ну, молодец, порадовал.
Слушай, надо мне тоже, короче, да?
Могу скинуть машину, хорловский.
Машину дашь, короче, я наклею.
Вообще супер. И вот посмотрите теперь, посмотрите, как йогу продвигают. Через средства массовой информации.
Йоги, короче, кто они? Йоги.
Ага.
Что, зачитать с вами?
Ну, конечно, почему нет?
Так, ой, тут так много интересного, я даже не знаю. Так, ну ладно, йоги, кто они, значит, статейка такая. Сегодня каждый так или иначе слышал слово йога. И каждый слышал о том, что йога как-то связана с крепким здоровьем, уверенностью, хорошим настроением и обретением харизмы. Но далеко не каждый склонен бежать в фитнес-центр, услышав название этой системы самопознания, начинать оздоравливаться, слушая какого-нибудь индусского гуру или, скрутившись в три погибели, ходить по битым стеклам. Но на другой чаше весов заявление большинства успешных звезд эстрады, преуспевающих бизнесменов и политиков, да и просто врачей из любой больницы, все в один голос твердят, что йога поправит фигуру, увеличит привлекательность противоположному полу,
избавит
от депрессии, даст уверенность,
вот так вот.
Подарит излечение чуть ли не от всех недугов.
Так, ладно, там долго, дай, пусти, там еще, кстати, там же не одна, несколько статей. Вот она, друзья. Так, чудесненько. Значит, давайте, прозвучал вопрос, как насчет йоги пенсионеров? Будем выпиливать или пускай они сами умрут? На самом деле, смотрите, друзья. Так она не просто начиналась, она вот должна и продолжаться, но что-то я... Вот знаете, я вот всю свою жизнь знаю только одно правило. Все решают люди. Взялась Любочка за йогу английский и сделала. Вот есть люди, которые вот начинают и доделывают до конца. И вот нам нужен человек, который бы взялся за йогу пенсионеров и доделал до конца. Ой, как нужен! Ой, как нужен! Вот. И еще вопрос прозвучал про артха-йогу. Так вот, друзья, связка йоги пенсионеров с артха-йогой. Пройдет совсем немножко времени, и когда, а пенсии все равно они будут повышать, ну куда им деться-то, вы что, значит, и пенсионеры будут одной из самых интересных категорий людей для оказания услуг. Собственно, они уже сейчас такими являются, на этом кормится огромное количество всяких шарлатанов. Продают им какие-то микстуры, какие-то приборы, погремушки. В общем, что только не продают. Потому что пенсионеры, люди такие, они денежку откладывают. Вот, а потом им кто-нибудь там скажет что-нибудь, они раз, все, и потратят. Вот, но сейчас просто они как-то еще не совсем активны. Но с каждым годом пенсионеры будут становиться все активнее и активнее. И на самом деле, я больше чем уверен, что пройдет время, и основная масса людей, которые будут ходить на йогу, будут пенсионеры. Знаете, что мне об этом говорит? Два фактора. Первый фактор. Я помню, как это было еще при Советском Союзе. Второй фактор. Я знаю, как это, допустим, уже сейчас в Германии. При Советском Союзе, когда там полулегально проводили занятия йоги, костяк любой группы йоговской были пенсионеры. Они ходят стабильно, четко, они ходят годами, они исправно платят за посещение занятий, они очень верные последователи и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите быть, так сказать, преподавателем йоги и хотите, значит, на этом эффективно выполнять еще артха-йогу, то есть зарабатывать достаточно денег, я крайне рекомендовал бы вам изучать не экзотику какую-то такую, знаете, уж совсем на узкий сегмент людей, а то, что идет массово. И поэтому йога для пенсионеров – это завтрашний кусок хлеба. Я не понимаю, почему этого никто не понимает.
У меня
будет.
Для пенсионеров уже с мая.
Вот, друзья, но как и все, надо выпиливать. Выпиливать надо. Во-первых, нужна... Да.
А?
Да.
Мы, собственно, начинали с Аней делать этот курс, но просто непонятно, нужен он или нет. И у нас почти готова методичка по йоге для пенсионеров.
Так вперед!
Там только надо распечатать, я приеду, куплю новый принт.
Ну так вперед вообще! Вперед, вперед! Помните, я проводил занятия для пенсионеров? Не видели его? Ну, видите, срочно найти.
Нам бы надо хоть видео какое-то найти.
Значит, что... смотрите, какая ситуация. Я когда-то взял и однажды провел занятие йоги для пенсионеров. Оно где-то записано. Его надо найти и просмотреть. На Автозаводской я провел. Ну, то есть, начала Марина Климушева. Но что-то как-то у нее не совсем пошло. Я у нее перехватил и провел одно занятие. Я там кое-какие основные положения озвучил. То есть их просто взять хотя бы, прослушать и переписать. Уже будет хоть с чего начинать. Ну, как всегда, знаете... Ой!
Кого спрашивать? На кого наседать?
Знаете, половина открытого йога-университета – это такие шарики воздушные, которые летают по жизни. Ой-ой, я не знаю, кого что спрашивать и вообще на что наседать. Вот, кстати, заочники в этом отношении более народ, как вам сказать, вменяемый. Не приземленный, но как-то более твердо стоит на ногах. Там у нас просто в полете, в бреющем все, понимаете? В общем, надо где-то найти.
А вы не помните, кто был админом? Кто-то записывал?
Я знаю точно, записали на камеру. Абсолютно точно. При этом еще была трансляция. Про трансляцию... Да.
А когда это было хоть примерно?
И Михаил Осипов хотел бы увезти с собой, чтобы там, ну, сделать все это и выкладывать, как заочник. И тоже, вот не знаю, кому обратиться.
Ну, записи все есть у Марка, должны быть они однозначно. Они у нас просто обрабатывают.
Чего ты взял, что они должны быть у Марка?
Кем обрабатывают?
Значит, при всем моем уважении к Марку, к сожалению, вот как-то что-то не совсем у него идет быстро на потоке. И, собственно, знаете, такая ситуация, вот кто-нибудь бы... Здесь вот все в явочном порядке, я просто не успеваю за всем следить. Вот нужно, чтобы кто-то требовал. Требовал. Да вот в том-то и дело, что у такого единого министра-администратора придумать нельзя. Слишком много направлений, слишком много. Поэтому приходится разбивать их фрагментарно, а там тоже. Ой, не знаю, друзья, что делать.
Вадим Валерьевич, еще вот вопрос.
Да.
Вот FB2 файлы и доковские документы у меня уже 2 года лежат, как бы, сделаны этих лекций. Их выкладывать тоже некому.
Вы мне сейчас вообще загоните,
Я просил-то отдать мне права админа, чтобы я их...
Так давай, бери! Мне друзья...
Дать. Я у вас просил права админа, вы сказали, что у вас нет такой возможности...
Подожди, когда ты просил?
Это было
Это было, помню, в декабре месяце я приезжал в Москву по своим делам, мы с вами разговаривали. Вы сказали, что там какие-то нужны глобальные права ко всему сайту.
Они... Подожди. Давай мы сейчас разберемся с этим и сделаем. Ну, давайте начнем с того, что сайты периодически кто-то пытается взломать. Периодически приходится менять все пароли. Да, и поэтому ситуация такая, что там дается, допустим, раз, меняется. Но... Но с другой стороны, все равно делать нечего. Так, и тебе надо закачать какие документы?
Мы с Колесовым много сделали лекций, вот там FB2 файл, там вся аксиоматика йоги, йога влюбленности, по-моему, йога визуализации. Ну, там достаточно много материалов, просто они у меня так и лежат. И я их переслал Сергею Чекану, он сказал, что он этим сейчас заниматься просто не будет, у него нет на это времени.
Ну вот, начинается. Открытый йога-университет, да? Вот на этом все и заканчивается.
Сергей это телевидение делал, мы действительно...
Нет, я понимаю, да, но видите, здесь вот ситуация... Ну, в общем, надо взять где-то... Маргарит, ты понимаешь, да? Ой.
На самом деле, вот у нас есть... Да, может, по этому поводу. Международный открытый йога-университет Лисенкова Маргарита, группа 3. У нас функционирует в деканате комната совета соответствия, в которой вы все можете... описать любую ситуацию, которая каким-то образом нарушает йогу обучение. То есть кто-то, значит, ну вы понимаете, да, это...
Ну, в общем, книга жалоб и предложений.
Да. Вот. И поскольку сейчас такая проблема вырисовывается, что у нас уже есть выполненная карма-йога, а по сути реализовать ее, да, некому, вот, то я предлагаю в этой же комнате, я могу сделать соответствующую графу, в которой, например, мы будем размещать какую-то... Ну, как бы вот вы сделали, да, карма-йогу, и дальше...
Нет, что, давайте так, комната жалоб и предложений мою, книга жалоб и предложений мою. Вот, сделала работу...
Давайте жалобы отдельно, предложения отдельно, потому что это будет все вот так.
Хорошо, жалоб.
Вот, поэтому я вас прошу не локально каким-то людям, да, которые услышали, забыли и ушли, а именно в эту комнату, которая просматривается, и, ну, как бы, собственно, если вы потом, написав туда, не получите какого-то ответа, то всегда сможете сказать, что, друзья, я писал, и 5000 человек из моей никто не сделал. А так вы позвонили одному человеку, у каждого бывают личные факторы. Может быть, они уважительные, может быть, нет, мы не можем этого решить, но в любом случае давайте пользоваться более какими-то мобильными инструментами.
Хорошо, ладно, давайте этот вопрос возьми под свой личный контроль, Маргарит, пожалуйста.
Там все уже работает, как да.
Нет, ну вот видите, да. Ах. Вот это мне хуже всего слышать, что сделана карма-йога, и она не дошла до людей. Это мне нож.
Два года назад, да.
Владимир
Ильич, вы приехали на Украину, пытались закачать сами книжки с этого самого. Такие лекции вы читали. Скорость интернета маленькая. Вот, и закачать ничего невозможно. А вот доковские документы и FB2 можно было бы закачать.
Конечно, я знаю, да. Так, ладно, давайте мы будем думать. Вообще, друзья, давайте, общая установка такая. Смотрите, какая вещь получается. Конфигурация мою достаточно своеобразная. Мне когда-нибудь Нобелевскую премию по экономике дадут, что я ее вообще продержал, хотя бы там несколько лет. Как при отсутствии денег хоть что-то делать на ровном месте, да? Артха-йога. Воплощенная в жизнь. Вот. И поэтому здесь ситуация такая, что еще когда, знаете, какое-то одно количество студентов, еще как-то, а когда оно, во-первых, растет, а во-вторых, оно меняется, то тут начинаются издержки роста. Поэтому я прошу вас, вот все, которые вещи такие вот, несостыковки вы выясняете, пожалуйста, как-нибудь сделайте, чтобы я о них знал. Не знаю, как это все продумать, потому что иной раз я сам годами не знаю, что у нас там есть, что у нас нет.
Владимир Валерьевич, еще предложение с
вами, да.
По интернет-курсам.
Ага.
Может быть, не будем переделывать шаблон курсов всех? Работает, пускай работает, а вот новые курсы будем делать уже по-новому.
Хорошо, да, и хорошо, это... согласен. Я согласен, да.
Письмо из Архангельска в Москву через Владивосток, но идет же, правильно, и пускай идет дальше.
Да.
Тут слишком много работы получается, это такое бестолковое немного.
Бестолковая работа, я согласен, да.
Еще вопрос, а кто вообще занимается программированием йога-курсов, потому что я вот курирую аудио-видео, там несколько курсов, и я не понимаю, у кого мне спросить возникший вопрос, Кто вам? Сергей Белов я писал, он мне один раз ответил, второй раз не ответил.
Некоторые курсы по выкладыванию видео я взял на себя, но только некоторые.
Мне нужно именно человек, который разбирается в HTML. Потому что у меня вопрос именно входов.
На самом деле, Вадим, у меня просто такое ощущение, что всем, что у нас очень жестко не хватает сознания. Все, что касается работы мозга.
Абсолютно правильно, я очень жестко не хватает сознания, да. Да. Да, да, бардак.
То есть праны нет.
Просто, может быть, нам как-то нужно...
Ну, Вику, позовите сюда. Позовите Вику сюда. Крикните Вику, потому что это должна, в общем-то, она слышать все еще. Сейчас, сейчас, давайте мы сейчас. Это очень важный момент, прежде чем артха-йогу и другие разделы рассматривать. Давайте мы Вику пригласим. Она там? Пожалуйста, ее пригласите. А. Да.
Ситуация складывается в том, что появляется человек один единственный, который там разбирается в той или иной задаче, которая на него полностью сваливается, собственно. А он просто должен был готовить себе преемников сразу, конечно, а он их не готовит. Ну, то есть и преемники-то не особо, собственно, и более заявляют там чем-то помогать. То есть мы, конечно, все молодцы, всегда требуем там что-то, но нам нужно инициативу проявлять в том плане, что если один человек вот взял на себя самую там серьезную какую-то работу, и у него нет смены, то есть это очевидно, что рано или поздно он может просто куда-то исчезнуть, и мы останемся ни с чем.
Естественно, он должен готовить эту смену.
То есть нам нужно как-то продумать вопрос того, чтобы обязательно всегда у всех были замы, там, не знаю, там, смена или как-то вот так.
Значит, смотрите, да, еще раз.
У замов еще как-то есть замы.
Ну, это само собой, да.
Значит, вот, смотрите, да. Ситуация эта совершенно четкая, я с вами полностью согласен. В открытом йога-университете вот не хватает сознания. Энергии очень много, а вот сознания нет. В особенности, конечно, мне обидно, когда там, не знаю, годами выполненная работа нигде не публикуется. Потому что это отбивает всякое желание, что-нибудь было делать дальше. Поэтому, вот смотрите, здесь мы должны... Что там такое, Вик? Значит, здесь мы должны полностью думать о перестройке структуры работы. То есть сейчас я вижу примерно такой выход. Централизовать всю работу на... Вот там курс открылся, называется «Деканат мою», где все должно быть. Книга жалоб. Если вдруг что-то... Ну, чтобы это было в одном месте. Потому что не справляемся мы, просто не справляемся. А я об этом узнаю там через годы. И самое обидное, спросить не с кого. Вроде все начальники, да, а не работает и все. Точнее, примерно такая ситуация. Как только что-то не работает, я там в гневе бью кулаком по столу, начинает, значит, все так раз-раз-раз-раз-раз сделали, а через полгода опять... провал. На чем я вижу самую основную проблему Маюма? В неоправданной концентрации, функций в маленьком, ну как бы, маленькое количество людей концентрирует в себе огромное количество функций. Они рано или поздно перестают справляться. Рано или поздно они, ну кто там в отпуск ушел, кто-то еще куда-то делся. И все, и машина начала пробуксовывать. Поэтому я хочу выстроить такую систему в мою, которая работала бы сама по себе. То есть вот сама, без, знаете, без ручного управления. И здесь нужно потратить какие-то достаточно серьезные интеллектуальные ресурсы и усилия, дабы эта система была сама на себя замкнута. Вы просто не представляете, сколько мне трудов стоило выпилить то, чтобы, допустим, вот как сейчас идут занятия, чтобы старшие курсы преподавали младшим курсам. Сколько мне трудов стоило внедрить карма-йога-отчет? Кто только меня, опять же, не пинал за эту тему? А это ключевая тема. Без карма-йога-отчета вообще непонятно, есть студент или его нет. Сколько мне стоило трудов вот сейчас с этими, с, уже с социальными сетями? И вот вопрос в том, что ну, нужно такое, знаете, вот понятие называется delegation responsibilities, передача полномочий. А у нас ситуация такая, у нас каждый человек думает, блин, как же я могу поручить что-то другому, ведь он хуже сделает, чем я лучше сам сделаю. В результате он и сам не делает, и не дает возможность другому человеку сделать ошибку, но научиться, и как бы себе освободить ресурс. То есть у нас такая, знаете, такая вот, вот каждый под себя гребет. Нет, это мои полномочия, никому не дам, я вот только я, вы не разберетесь, вы не понимаете, вы тупые, и так далее, и тому подобное. И поэтому надо как-то вот тоже сейчас думать в автоматическом режиме, без моего вмешательства, чтобы вот было такое какое-то количество основных функций. Виконька. Это тебя касается в первую очередь, ты послушай, ладно, а? Ну, что, то, что мы сейчас обсуждаем, потому что тебе это все разруливать. Слышишь? Вика. Вот. Значит, слушайте, ну тогда ей жалуйте. Чего вы мне тогда это все раз? Вот ей жалуйте. Все так раз. Забились по норкам, да.
Кто не того?
Карма-йогу сделали, пишут там кому-то, то ли ответить, то ли не ответить, то ли еще как-то. Вот 2 года уже выполнена карма-йога.
И не могут ее разместить.
Мы делегировали полномочия студентам, а студенты их очень много, и не справляются, и никто не знает. Вот как раз это делегирование полномочий.
А ты знаешь?
Нет, в том-то и дело.
Ну почему я об этом узнаю на семинаре через 2 года? Кому? Я делегировал полномочия по этим вопросам в первую очередь тебе.
Нет, ты как раз таки
снял. Здрасте.
Нет, надо сейчас не спорить, кто кому.
Нет, я просто к чему хочу сказать, что, друзья, это моменты роста.
И конкретно кому ты обращался. Если человек, которому ты обращался, никак не отреагировал, ты ко мне подходишь и говоришь.
Нет, как же заочник к тебе может подойти?
Ну не подойти, написать письмо. Конкретно.
Вик, еще раз, вот знаешь, должен быть механизм, который работает сам. Я сейчас займусь его выпиливанием. Я, друзья, вас прошу, мне в этом помочь. У меня просто руки не доходили до этого. Потому что, ну понимаете, да, когда слишком много направлений растет, не знаешь, за что хвататься. Поэтому, пожалуйста, значит, в открытом йога-университете по всем косякам пишите мне. Мне, лично мне пишите. Пожалуйста. Я сейчас сделаю в деканате моем, действительно, сделаю в виде форума. Жалобы. Жалобы. Даже не надо писать. Зашел на форум жалобы и написал. Жалоба. Сделал карма-йогу, 2-й год не размещают. Потому что я начинаю что-то делать, а фактически вот такое перекидывание полномочий идет. Нет, ну вы понимаете, если бы мы платили зарплату, и человек был, что называется, на ставке, да, а это карма-йога, сегодня студент делает, завтра он ушел в академотпуск, и все подвисло. Вот об этом-то сейчас идет и речь. К сожалению, придется мне в свои руки все брать здесь.
И все, на этом кончается структура, потому что главный ответственный за HTML-код кто? А никого нет.
Кто технический куратор?
Технический куратор кто? Нету.
Там, по направлению курсе. Есть главный куратор, технический куратор.
Не, подожди, везде там Марк висит, а Марка нигде нет.
Ой, слушай, но это на самом деле не конфликт.
Нет, вот я тебе про это и говорю, что должно быть какая-то очень...
Мы можем конечно жаловаться, но ничего не поменять, пока он...
Потому что я вот... Ответа не дождешься всегда.
Если кто-то пишет... Ну, мотивация. Если на первом году обучения все горят в храме и что-то...
Ну, Вик, ну, если ты сделал карма-йогу, ее два года не выложили, у меня бы, например, у самого бы бхавы не было. Нет, нет, Викуся, подожди, какие жалобы? Это жесткие... Нет, Вика, Вика, давай так. Не-не-не. Не-не, послушайте, да, это... Виконька, нет-не-нет. А получается в результате, что никто не хочет нарываться на неприятности и просто молчит. Значит, друзья, давайте так. Значит, давайте так, договоримся, все. Есть, записывайте, взяли все ручки. Взяли сейчас ручки все, значит, и листики, бумажки, и записали. Во-первых, мой мобильный телефон. 8 916 712 7034. Это уж на самый такой крайний случай, когда уже вообще, уже, знаете, уже вообще ничего не помогает. Значит так, если вы столкнулись с тем, что нарушает бхаву, ваша обязанность меня достать. Если я буду от вас отпихиваться, доставать меня систематически и целенаправленно. Если я не отвечаю на телефонные звонки, на электронную почту, на послания, значит, в форуме, то тогда на личную прием меня валим на землю, коленом прижимаем мне горло и доносим до моего сведения проблему. Если я закрылся в комнате, бросаем камни в окна. Понимаем? Понимаете, да? Вот. Теперь дальше. Пишем адрес электронный. zvadim@mail.ru. Это уж если вообще ничего не это. Ну, это, знаете, аналог с телефонным разговором. Если вы мне позвонили по телефону, очень быстро, иногда у меня там 3 секунды сказать «да», «нет», «согласен», там «решить» или «нет». Если вы позвонили мне по телефону, то потом в подтверждение телефонного звонка вы мне по электронной почте направляете письмо. Был тогда-то, тогда-то телефонный разговор, сошлись на этом, потому что у меня тоже может вылететь из головы. Но еще раз, прошу не злоупотреблять, иначе вы мою жизнь в кошмар превратите. Понимаете, да? Вот, я постараюсь, будем сейчас выпиливать такую систему полномочий, чтобы действительно не сходилось все на, знаете, в никуда, в тупик. Что годами все идет, а ничего. Мне, например, стыдно за это. Вот реально стыдно. 2 года сделана карма-йога, а я об этом совершенно случайно узнаю на выездном семинаре. Вот. Значит, давайте мы совместными усилиями сейчас порядок наводить в мою порядок. Начинаем с дисциплины. Заканчивая, да, и еще раз, друзья, я прошу вас, если я хоть где-то что-то нарушаю, мне ставить на вид. Вот прям носом. Носом меня, носом. Почему? Тогда, вот допустим, младший студент не будет бояться ставить на вид старшему студенту, или куратору, или аспиранту. Потому что обычно все интеллигентные люди. Все, ну как это я, значит, ну как я, да лучше я промолчу, да, Господи ты, Боже мой. Нет, если ВВЗ поставили на вид, то и любому другому человеку в моем можно и нужно ставить на вид. Давайте договоримся с вами так. Начнем, знаете, сверху вниз. Так, чудесно, замечательно. Значит, теперь давайте мы вернемся к теме. Итак, йога для пенсионеров. Что сделаем? Часть. А, ну давай, давай сделаем часть. Поехали. Итак, друзья, йога для пенсионеров. Если я хоть что-то понимаю в жизни, то ситуация такая будет. Если жизнь будет стабильна и не будет экономического глобального кризиса и потрясения, то с каждым годом жизнь в стране будет лучше и лучше. Пенсии будут больше и больше. Значит, соответственно, пенсионеры будут чувствовать себя свободнее и свободнее. Значит, соответственно, они все больше и больше начнут заниматься собой и посещать занятия. Соответственно, я бы хотел, чтобы у нас был выпилен шаблон преподавания йоги для пенсионеров, и я бы хотел, чтобы он в обязательном порядке изучался в йоге преподавания в МАЮ. Виконька, слышишь? Викусь. Нет, Виконька, выйди сюда, пожалуйста, а то я уже начинаю нервничать немножко. Нет, нет, ну сейчас давай мы решим, а потом ты будешь доделывать дела. Значит, что значит не пошла? Как она могла пойти, если даже шаблон не сделан? Если один человек спустя рукава ничего не сделал, это не значит, что тема не пошла. Еще раз, статистика. Бывшего ОСР говорит, что основная группа посещения йоги были пенсионеры. А сейчас... Статистика. Славная страна Германия. Основная часть людей, которые ходят на йогу, это пенсионеры. Славная страна Америка. Огромная часть... Да. Виконька, подождите, подождите секунду. Не надо мне про менталитет и про пенсии. Не надо. Пенсионеры везде. Это тенденция мировая. Понимаете? Тенденция мировая. Что значит менталитет? У нас в Советском Союзе менталитет тот же самый у пенсионеров остался. Они просто экономически задавлены. Дай им немножко денег, и он вернется, тот же самый менталитет. Наоборот.
Нет, наоборот, это у них место будет.
Так, друзья, знаете, есть такой журнал классный. Называется ЗОЖ. Выходит, друзья, миллионными тиражами. Знаете, кто основной контингент его читает? Пенсионеры. Знаете, чему он посвящен? Здоровому образу жизни. Знаете, какое огромное количество там статей по йоге? Или не знаете? Не знаете. Поэтому я рекомендую вам время от времени почитывайте этот журнал. Мониторить рынок надо. Я там лично я прочитал статей про йогу. По-настоящему, допустим, про дядечку, но это еще было там, не знаю, 5 лет назад, про дядечку, которому там 95 лет, живет где-то под Курском, участник Великой Отечественной войны, занимается йогой и на голове стоит, и в позе лотоса стоит. Я помню, статья так и называлась «Жить захочешь, узлом завяжешься», да? Вот, статья была про йогу, и там полным-полно. Во-первых, это рекламная площадка, ну вот, для, все, что касается пенсионеров. Во-вторых, в будущем, я вам гарантирую, пенсионеры будут составлять костяк. Поэтому менталитет здесь не надо про менталитет. Деньги, да, я согласен. Согласен, да, они, собственно, сейчас почему не ходят? Они боятся. Но с другой стороны, даже если вы сделаете поменьше цену занятий, это очень стабильный контингент. Вот он как зарядил ходить, он будет к вам годами ходить. Вот, поэтому в связке с артха-йогой я очень настоятельно рекомендую этой темой заняться. В Москве понятно, у нас менталитет-то даже вот в открытом йога-университете какой? Рваческий. А давайте сейчас откроем зал для гламурно этих самых персон, чтобы они там платили там по 6 тысяч рублей за занятия. Значит, и вот на эту публику как бы их заманить. Вы понимаете, да, это менталитет вообще общей Москвы. Никто работать не хочет, все хотят халявы. Ну, вы понимаете, халява рано или поздно заканчивается, просто физически заканчивается. И выживает потом тот, кто готов работать всерьез и надолго, и кто планирует, что будет после-послезавтра. А вот после-послезавтра, если хочешь решить завтрашние проблемы, решай послезавтрашние, понимаете. Вот, поэтому я прошу вас эту тему... Не оставлять, всем думать. Всем думать. Эту тему надо подхватить. Эту тему надо выпиливать. Выпиливать. К сожалению, я не мог найти среди наших студентов людей, которые бы загорелись этим делом и довели ее от начала до конца. Ну, что я могу поделать? Кто-то умеет работать, а кто-то не умеет. Так, дальше идем. Вопрос прозвучал по артха-йоге. Кто нам напомнит основные положения артха-йоги? Студенты старших курсов. Что это за йога за такая? О чем она вообще?
Быть полезным обществу.
Прошу сюда, прошу, по очереди, да.
Значит, это йога процветания, йога преуспевания. Она занимается нашим проявлением, как быть полезным обществу, окружающим людям. В ней есть некоторые такие основные положения, некоторые из которых я сейчас... Значит, есть такое положение, что лучше работать и быть полезным людям, чем не работать. То есть не соглашаться на всякие такие халявные места, где ты там просто прожигаешь свое время, деградируешь, никак не развиваешься. И, ну, конечно, оптимально это, когда ты за свою пользу, которую ты приносишь, получаешь достойное вознаграждение, но если на первых порах даже придется просто быть полезным, не получая самого оптимального вознаграждения, лучше все-таки работать. А потом уже дальше. Там есть в артха-йоге такой, ну, связка с аксиоматикой, что нужно смотреть сразу с двух позиций. С позиции микрокосмоса – это продавца, и с позиции макрокосмоса – это государство. И как-то, ну, пытаться только с двух позиций, когда ты смотришь, увидеть, ну, сколько люди, допустим, готовы за тот или иной товар или услугу платить. Ну вот, пока что больше ничего.
Так, кто добавит? Да, прошу.
Мы должны расширять свободу других.
Ага.
То есть, принося пользу, должны расширять свободу людей.
И тогда они что сделают?
И тем самым мы расширим свою свободу.
Да. Хочешь расширить свою свободу, расширяй свободу других. Еще кто готов добавить? Да, Андрюш? Расстроили вы меня. С карма-йогой. Ну что, ну как так? Вот я бы, например, поступив в открытый йога-университет, узнал, что я 2 года назад что-то сделал, корячился там, оторвал время от семьи, там, от всего, а это все не пошло, у меня бы самого бы бхава бы, друзья, бы пошатнулось. Все-таки давайте мы систему, вот знаете, все, что нарушает бхаву, рушит бхаву, сразу же мне писать, звонить. Мы держимся на бхаве. Феномен открытого йога-университета, как структуры, построен на бхаве. Вы вытащите бхаву из открытого йога-университета, и он развалится через 3 месяца. Даже быстрее. Все, что разрушает бхаву, для нас яд. Потому что у нас нет денег, понимаете? Если бы у нас были деньги, если бы обучение было платным, ну, конечно, можно было бы даже бизнес-схему выстроить там, туда-сюда. Но вы понимаете, это невозможно хотя бы потому, что то, что мы делаем, до этого никто до нас не делал. Просто никто не понимает, а вообще, что я должен куда-то идти и платить деньги за непонятную учебу? А что мне после этого будет? Это возможно сделать только лишь после того, как, вот знаете, как вот Гарвард, Принстон, Йель, Международный открытый йога-университет, вот в один ряд мы станем, да? Вот тогда можно будет думать о финансовой составляющей. Но до этого надо работать, работать и работать. А денег нет. Что остается? Помните теорию, да? Если есть бхава, есть прана. Если есть прана, есть деньги. Или во всяком случае, с помощью праны можно решить те вопросы, которые обычно решаются с помощью денег. Да, прошу прощения, Андрюш, я перебил.
Ну, для начала, чтобы определиться со своей артха-йогой, мы должны определиться, что мы хотим, в чем наша дхарма, в чем наш, ну, как вот, в чем мы хотим двигаться в жизни. Потом мы придумать должны, каким образом то, что мы хотим, как мы хотим двигаться в жизни, может помочь расширить свободу других людей. Как только мы это, ну, как бы придумали, мы понимаем, мы чувствуем, мы начинаем придумывать, как, каким образом мы с этого можем получить как-то обратную реакцию, чтобы расширила свобода наша. Ну, в частности, в вопросах денег. Вот. Как-то вот, чтобы это все, мне кажется...
Хорошо, ладно, Натья. Освобождаем место в центре. Ставим камеру сюда, чтобы было видно. Натья-йога. Сейчас мы разыграем с вами артха-йогу. Итак, выбираем кого? Подростка. Кто у нас будет играть роль подростка? Подростка. Кто? Вам 15 лет. Кто-нибудь, давайте, доброволец. Да, ты будешь 15-летний подросток. Итак, значит, ля-ля-ля-ля-ля-ля, 15-летний подросток. Поаплодируем, друзья. Так, вот ты остановилась и подумала, а кем бы мне быть? А что бы мне сделать вообще в этой жизни? Вот он думает. Следующий какой шаг должен быть для него? Кто будет подсказывать? Да, хорошо, браво! Вспомнить о своем долге. Какой может быть долг у подростка? Перед кем?
Родителями.
Так, родители образовались на заднем плане?
Мама приехала.
Так, погромче.
Не знаю, кем хочу стать. Что бы сделать, чтобы заработать денег, еще быть при этом полезным.
Да, пусть люди можно принести, об этом подумать.
Знаешь, в медицину не ходи точно.
Не денег, да,
не заработаешь.
Так, чуть поближе, а то у вас не слышно. Сюда, переместитесь вот сюда.
Святое дело, но там тоже денег особо нет. А нерву потратишь, а сил, а прана уйдет в ужас. Ну, очень, это значит, очень надо. А еще какие варианты? Еще варианты?
Можно пойти в банковское отдело. В принципе, делать ничего особо не надо. Всегда будешь с деньгами.
Скучно?
Ну, зато отдых можешь хорошо построить.
А творчество?
Ты творческий человек? В аудит
пойти? Можно сочетать и то, и то.
Аудит.
Творческий аудит.
Голубы заубили.
Или консалтинговая фирма какая-нибудь.
В общем, надо думать.
Очень творческая работа, но я повар. Хороший повар, кулинар. Во-первых, замуж всегда выйдешь нормально. Готовить будешь хорошо, муж будет доволен. Во-вторых,
и дома готовить, и на работе готовить.
Хороший повар работает деньги всегда. Во-вторых, радость людям наставляешь хорошей едой.
А может, я ресторан открою?
А почему бы нет?
А готовить будут те, кто уже научился это делать.
А сможешь ли ты управлять рестораном и людьми?
Надо уметь управлять.
А как же вообще дочь готовит?
Дочь готовит прекрасно. Японские блюда.
У меня такой хобби.
Но не все их любят. Где брать свежую рыбу? Во-первых, куча хакеров. Где брать свежую рыбу? Там свежие. И прочее.
Нет, ну это другое дело. Какой ресторан, это все мелочи. Научиться управлять рестораном. Значит, нужно идти в бизнес-школу. Деньги есть на бизнес-школу.
Я через 5 лет начну на льготную пенсию.
Я уже на пенсии.
Твои пенсии.
Папа, мама.
пойду подрабатывать. Куда? В ресторан мыть посуду. Как дети всех миллионеров?
Нет, нет, нет.
Чтобы он чего заработал.
Где-то кистация, да ее не
Так, вот смотрите, беседа, да, вот пошла такая беседа. А какая она должна быть согласно идеологии Артха-йоги? О чем должны родители в первую очередь спросить?
Во-первых, интереса ребенка.
Да, интереса ребенка. То есть ребенок что должен нащупать? Дхарму. Или по-другому по-русски что это?
Путь.
Свой путь жизни. Что это за путь жизни?
Минимально не соблюдается
второй. Или по-другому, как это обрисовать? Это наша тропинка, лично наша тропинка в жизни,
которая
минимизирует наши страдания. То есть, понимаете, да? То есть, а что это за тропинка? Это чем заниматься, какой профессией, с кем общаться и так далее и тому подобное. Но в нашем случае, если мы говорим про Артха-йогу, к чему сводится дхарма?
Чтобы работа приносила удовольствие.
Нет, стоп, удовольствие тут ни при чем. Нет, чтобы вы чувствовали, что это ваше.
Я и говорю.
Значит, давайте такой упростим момент. Ты решила стать преподавателем йоги. Говори, мама и папа.
Мама, папа, я хочу стать преподавателем йоги.
А ты чувствуешь, что это твое?
Да.
Я
хочу помогать людям.
Я не против.
Нет, контраргументы какие могут быть?
Ты вообще соображаешь, о чем ты говоришь?
Да.
Проблемы не сработают никогда.
Да.
Это даже хуже, чем медицина.
Да.
Зато детки и маму будут довольны. Я наоборот, я за дочкино решение.
Мама, ты ее будешь кормить, пока она будет разворачивать свою
детскую. Как у нас все происходит? Кормим мы до их пенсии, детей.
Да, плох тот родитель, который не кормит ребенка до пенсии.
Нет, ну конечно, сначала, возможно, и не будет это приносить вред, но я стану опытным преподавателем йоги, а что йога-центр?
Дочь, а что ты вообще знаешь о йоге?
Естественно, мне нужно...
Ну, на самом деле, ты можешь ответить себе, почему? Я вообще ничего не знаю, но я чувствую, что это мое. Призвание, все, вот призвание, вот ничем больше не хочу заниматься. Да, мне не один.
Я должна стать преподавателем.
Может быть, надо что-то посоветоваться, где-то поучиться, какое-то мнение авторитетного лица или с мнением.
Согласна, я поеду в Нищу.
Там самые лучшие учителя.
Ну, я других не знаю.
Ты знаешь, Дуч, я знаю такого Вадима Валерьевича Запорожца. Может, тебе к нему походить на занятия?
Нет, нет, друзья, давайте мы в сторону не уходим. Итак, давайте, мама и папа выслушивают дочку. Мама и папа решили пригласить советников. Значит, пригласили советника, он нам по Форексу сейчас, Андрюш, ты будешь советовать заниматься Форексом. Какая йога? Форекс, давай.
Какая йога? А, я советник, я из ниоткуда появился.
Это мой одноклассник.
Одноклассник, да, в качестве авторитетного свидетельства. Убеди ребенка, чем надо заниматься.
Какая йога? Лучше заниматься деньгами.
Да.
Если будешь... Мне тошнит от этого. Деньги.
Зато будешь...
Нет, а как ты жить-то? А как ты жить-то, брось, без денег? Нет, ну я понимаю, с другой стороны, конечно, можно замуж выйти. Там, ну, это все-таки аудитория какая-то, будешь на году. Вот. Но вообще, в принципе, как бы, что ли выйдешь, что ли не выйдешь. Лучше заниматься деньгами.
Так, хорошо, второго советника, второй советницу давайте не так развалишь. Кто советница вторая? Встаем. Быстро. Ну кто-нибудь!
Это мамина одноклассница.
Мамина одноклассница. Нет, давай лучше дочь бухгалтера. Денег много не платят, зато всегда нужны. Сидишь себе в этой в конторке.
Не
останешься. Да, деньги маленькие, но стабильные. Работа всегда есть.
Да я от тоски помру.
Ты просто не была на счет.
Ты просто дебет с кредитом.
Зачем кредит?
Да, все. Значит, мама с папой оказались занимающимися йогой и поняли, что это действительно дхарма. То есть, помните, да?
Здоровье.
Ну, раз уж ребенок... Я рассказывал вам эту историю, как я в МИФИ поступал. У меня было три экзамена, и мать перед каждым ходила и покупала билет. Она не верила, что я поступлю, чтобы я время не терял. Я иду на экзамен, она шла за билетом. потом приходил, выяснялось, я сдал экзамен, а билет сдавал. Три раза. Она куда ты, сын из Буденновска приехал? В МИФИ. Куды ты лезешь? Но вот как умная женщина, она дала возможность реализоваться, чтобы я потом никогда не говорил, вот я хотел, а вы мне не дали. А я взял еще и поступил, вот набрался наглости, понимаете, а еще потом и отучился там неплохо. Да, так вот, умные родители согласились, что это призвание. Да. Вы сомневаетесь, вы не знаете, ну раз ребенок, вот хочу, да.
Пускай она делает свои ошибки.
Да, итак, с дхармой определено. Следующий какой момент? Итак.
Логический.
Да, ну вот в третьей артха-йоге. Как только ты определилась с дхармой, следующее что там?
Как мы можем этот кармы получить?
Да, следующий момент. Мы должны понять, вот мы хотим заниматься йогой. Мы хотим заниматься ей сами, и мы хотим преподавать ее другим. Но преподавать ее можно по-разному. И какой критерий должен быть для нас, чтобы преподавать йогу?
Польза.
Польза. Вот это очень типичная ошибка. Преподаватель йоги начинает преподавать йогу и говорит, а вот я хочу преподавать так-то и так-то, то-то и то-то, тому-то и тому-то. А ты его спрашиваешь, да, во всем бывшем Советском Союзе 2,5 человека, который хочет именно такую йогу. А вот другую, ну в смысле польза будет, да, а вот польза от другой будет для миллионов. И поэтому здесь надо подумать, а вот как от моей дхармы преподавания йоги будет как можно больше пользы живым существам. То есть, как вы понимаете, достаточно резко сужается. Резко сужается, ну, да, возможности на самом деле. То есть, с одной стороны, вроде как твое творчество, да, а с другой стороны, надо учитывать пользу. Итак, значит, ты начинаешь преподавать йогу так, чтобы от нее была масса пользы. Следующее, что там у нас?
Как заработать?
Как расширяя свободу? Ну, это понятно, что она уже все-таки что-то знает. Или все-таки мы это еще не знаем? Будем ее учить? Или она уже
конечно, мы ее будем учить. Но вот она закончила открытый йога-университет. Отучилась.
Надо действовать, значит.
Да, каким образом действовать?
Ну, либо максимально эффективно.
Максимально эффективно, правильно.
Либо самой стать преподавателем, либо организовать.
Нет, я не в этом ключе. Что ты должна, чем бы ты ни занималась, в первую очередь думать о том, как от этого будет максимум пользы людей. Значит, ты продумала такую схему преподавания йоги, что будет максимум пользы людей. Затем ты начинаешь преподавать. Дальше какой следующий шаг? Помните, там логический шаг?
В данном случае можно рассматривать это как первый принцип. Мы стараемся сделать как можно больше добра. Вот. Потом у нас должен включаться второй принцип. Правильно? Как из этого можно теперь самому заработать? Логично?
Нет, я в другом смысле, что у тебя, давай так, все, ты закончил открытый университет, у тебя первое занятие. Ты пришла на первое занятие, Вот я к чему вас, во-первых, ты пришла, и ты вдруг увидела пустой зал, а к тебе на занятие никто не пришел. Значит, и какой следующий принцип?
Надо сообщить людям о том, что есть такое место, где преподается йога.
Да,
людей,
абсолютно это правильно. Мало делать пользу, понимаете? Мало так выстраивать пользу, но это об этой пользе должны знать. То есть, если вы просто сядете в пустом зале, и даже самая лучшая йога, если вы не оповестите как можно больше живых существ, никто к вам на занятия не придет. То есть, придется чем заниматься? Рекламой, личным пиаром. Без личного пиара и рекламы никто к вам не придет. Следующий момент. Ну вот вы сделали пиар-рекламу, все.
Все, обклеили афишами, приходите в зал, а в зале...
Два человека.
Вообще никого нет. И что следующая вещь?
Мы не делаем, мы цены высокие.
Нет, на самом деле другая ситуация. Стоит ситуация, а может вообще не работать? Ну, никого нет, никому не нужно. Вот работать или не работать, а?
Вообще, на самом деле, мы плаву вывешиваем. Кого мы хотели
попасть? Нет, давайте с точки зрения артха-йоги.
Есть вопрос на это. Можно это кому-нибудь? Не, ну это узнают перед тем, как начать делать.
Да, еще раз, вы не знаете, а как вы знаете, есть спрос или нет? Вы сделали все от себя зависящее, вы сделали рекламу.
Анализировать.
Да, и вдруг получается, да, что, блин, никто не приходит, то ли надо, то ли не надо.
Есть
такая йога. То есть, и... Сейчас, подожди, Андрюш, не отвлекай. И вопрос станет, работать или бездельничать? Что так ничего нет, ни денег, ни людей? Что и так ничего нет, ни денег, ни людей?
Нужна еще какая-то профессия дополнительная?
Нет, я пока в рамках йоги. Итак, работать или не работать?
Что так? Работать.
Да. Работать. Из этого какое правило в открытом йога-университете выработано из йоги преподавания? Помните? Преподавать пустому залу. Помните, да?
Да,
кто уже прошел йогу преподавания?
Помню.
Да, что если стоит вопрос, работать или не работать, то есть и так не платят, и так не платят, то мы однозначно что делаем?
Работаем.
Работаем, даже для пустого зала. Абсолютно правильно, мы повышаем квалификацию, иначе мы деградируем. То есть иногда люди, не обязательно в йоге там, на каком-нибудь фирме работает он, работает, а результата нет. А второй сидит рядышком, да что ты корячишься? Ну, пойдем лучше в курилку посиди. Друзья, бойтесь курилки. Ну, в переносном смысле. Потому что это халява, нет ничего более разлагающего, чем халява. А еще хуже, когда вы приходите в какую-нибудь там фирму, а там застой. Работаешь, тебе платят там 10 тугриков, не работаешь, те же 10 тугриков. Ну, то есть, как бы можешь халявить, можешь ничего не делать, а получать те же самые деньги. И многих это просто заживо гноит. Нет ничего хуже, чем халява. Вообще говоря, берегитесь этих мест, где можно вот так просто, просиживая штаны, зарабатывать деньги. Бойтесь их. Вы платите не временем, вы... Ну, время-то ладно, вы еще падаете в квалификации... И вы еще теряете хватку. Вам потом лениво, потом уже и вроде поработать надо, а вам уже не хочется. То есть бойтесь халявных мест. Вообще бойтесь везде халявы. Бойтесь халявы. Потом за эту халяву заплатите столько, что с процентами. Поэтому, если стоит вопрос работать или не работать, что мы делаем?
Работаем.
Как лягушка, помните, упала в горшок со сметаной? Точнее, две лягушки. Две лягушки. Так, давайте вторую нафиг. Две лягушки. Отдельно. Две лягушки. Одна лягушка, вторая лягушка. Ну, быстро. Упали в горшок со сметаной. Вот он, в центре горшок со сметаной.
Сметану.
И, нет, так вы это, стоите сейчас. Да, вот. А выпрыгнуть не могут. Не могут выпрыгнуть. Одна лягушка сказала, а что бить лапками, говори.
А что бить лапками, не выпрыгнем, я и так не вижу.
Лучше я утону сразу.
Лучше утону сразу.
И утону. А второе, лягушка говорит, нет, я буду бить лапками, даже если ничего не будет происходить.
Нет, я буду бить лапками, даже если ничего не
будет. И вот била, пока сметаны ничего не возник. Кусочек масла, кто-нибудь стал кусочком масла?
Никто не
осталось. Она утонула, она на дне. Кусочек масла, кто-нибудь. Ну быстро, кусочек масла. Все, взял как кусочек масла, на него встала и прыгнула, и убежала.
Нет, так масло же всплывает, оно же легче, чем сыворотка внизу, на нее можно же опереться и выпрыгнуть. Вы что, лягушками, что ли, никогда не были? Так, итак, работать или не работать, работать. Следующий момент, потихонечку начинают подтягиваться люди. Люди подтягиваются. Папа с мамой, приходи.
Дочь, ты хотя бы выведи зал в ночь, чтобы я один даже не платил за пустой зал.
А ты говоришь, папа, дай слово.
Все будет, не переживай, посмотри. Раз, два, три, все будет.
Так, и вот теперь смотрите, следующий момент. А, с одной стороны, папа, который внушает страх, будешь плохо работать, закроем. С другой стороны, мама говорит, будешь хорошо работать, станешь знаменитая, говорит.
Будешь хорошо работать, ты станешь знаменитая.
Немного денег.
Немного-много денег будет.
Итак, два стимула, чтобы работать. Первый из-за страха, второй из-за награждения. Какой выбираем?
Награждение.
Да. Да, друзья, мотивация работать из-за страха – это самая низменная мотивация при работе. Из-за награждения – это следующая ступень эволюции. Но пришел советник, который посоветовал, как надо работать.
В смысле, хорошим...
Хороший совет, да?
Хороший, хороший, да. Хороший. Ты же хороший советник.
В смысле, как ему лучше преподавать, да?
Да, из-за страха или из-за награждения?
Не ожидаю результатов.
Абсолютно правильно, да. То есть, работай не из-за страха и не из-за желания получить вознаграждение, а желай так, чтобы тебя перло, прошу прощения, да? То есть, чтобы ты приходила в зал, так это зал, распределились, а ты здесь стала и представляешь,
здравствуйте.
Преподаватель. Значит, а тут с одной стороны, значит, в виде этого страх подходит. С них денег побольше с них денег. Стань чевойцем. Чего изволите? Какой бог, йогу изволите? Как вам слетать, танцевать страх? Нашептывай.
Дочь, ты бери побольше.
С другой стороны, вознаграждение.
Галим, у тебя полгода не галима занятия, я же могу себе заплачивать.
С другой стороны, вознаграждение тоже, да, вот смотрите, посмотрите, деньжата ведь будут.
Да. Если пропускают занятия, деньги не возвращают, никаких возвращений.
Андрей, ты не боись,
пожалуйста. А ты, да, Андрей, а ты как это? Воплощение, что называется.
План такой.
Да, да.
Что я появился в комплекс школы? Работать так, чтобы тебе перво. Не ожидая ни результата, ни вознаграждения, ничего не ожидая.
Забудь про страх, забудь про вознаграждение. Просто делай, ну, как бы, наслаждайся тем, что делаешь. То есть, чтобы ты забыла про время, про проблемы, что вот просто сам процесс преподавания тебе как детская игра, в которую ты играешь и целиком поглощаешь. Да, преподавай нам. Да, и начинай преподавать. Ага. И так далее, и тому подобное. И что происходит? Если бы в тебе был страх,
люди бы это почувствовали. Ты бы начала суетиться там как.
Если бы у тебя было, опять же, рвачество, да, ты бы тоже это почувствовал. А если тебя прет, в тебе бхава. А если есть бхава в тебе, из тебя прет прана, Ты вдохновляешь, потому что ты сама вдохновлена. Ты делаешь то, чем ты хотела заниматься в этой жизни. И все вокруг вдохновляются. Так, а если люди вдохновлены, они что начинают делать? Они начинают верить в себя. И у них идет йога. А раз у них идет йога, то что они делают? Они никогда тебя не променяют на кого-то другого.
И приведут с тобой еще.
Они начинают светиться.
Да, вы помните, люди приходят на йогу, а остаются на преподавателя. Это закон. И в зависимости от того, какой будет преподаватель, люди либо останутся, либо нет. Так, чудесно. Что мы еще можем про Артха-йогу сказать из основных принципов? Что мы еще не осветили из основных? Итак, мы должны приносить пользу. Мы должны работать платятным или не платятным. Что бы мы ни делали, мы должны думать в первую очередь, как это принесет пользу другим. Для того, чтобы мы поняли, как принесет пользу другим, мы должны себя поставить на место других. Поставила себя на место того, кто приходит заниматься. То есть на своей шкуре. Мы должны на своей шкуре ощущать потребности людей. Мы должны на своей шкуре понимать, что чего стоит. О! Браво! Браво! Как только ты на своей шкуре поняла, что всего лишь небольшая мелочь, теплые полы, как людям пользы больше. Вот. То есть надо постоянно думать о том, как сделать людям пользу. Платят они или не платят. Но при этом, что постоянно не забывать еще делать? Сообщать другим рекламу, что здесь такая польза. Конечно, после какого-то количества людей начинается то, что называется сарафанное радио. Что такое сарафанное радио? Так, мы все встали и пошли. Такое место, там докладно. Да. Вот это самая хорошая реклама на свете. Да ой-ой-ой! То есть, смотрите, ситуация такая. Зарабатывание денег обычно у нас ассоциируется со следующей схемой. Надо кого-то обмануть. Нет, друзья, это неправильная схема. Никого обманывать не надо. Надо научиться делать пользу. Чем больше пользу будете делать, тем более востребованы будете. Так, вот когда, вот мы сейчас в самом грубом первом приближении идеологию Артха-йоги расписали, когда начнете это все делать, вот после этого уже можно подбавлять туда тайные мантры, янтры, богини Лакшми, приносящие деньги, начинать. Нет, не после сарафанного радио, после того, как тело сделано, только после него вдыхают душу. После того, как вы хоть что-то физическое делаете для того, чтобы заработать деньги. Ну, неважно, да, давай мы не будем сейчас, да. Да. Медитация на всех неудачников. Да, вот один там сосед справа тоже йога-центр открыл, закрылся. Слева открыл, закрылся. Вот, да. Знаете, на Новослободской 2 года назад, нет, на Новослободской лет 6 назад был один йога-центр, КЦ Просветления. Где-то 2 года назад вдруг стало 8. Сейчас, по-моему, осталось сколько-то? 3. Понимаете, да? Потому что все... О, халява! Халява! Да я сейчас сам открою такой же центр и начну грести. А вот время проходит, и вдруг понимаешь, что мотивация в чем? Грести не получается, если не делаешь пользу. Поэтому постоянно, друзья, думаем о пользе. А чтобы думать о пользе, надо знать, как думают другие. Надо ставить себя на место другого. Они значит, надо отказываться от эгоизма. Итак, друзья, следующая вещь, которая нам помогает делать...
Дайте мне, пожалуйста.
253 рубля.
Что?
253.
Вот сейчас за 2 минуты.
Ну, через полчаса.
Итак, друзья, смотрите, ключевое слово в Артха-йоге – польза.
Ну, мне надо идти на рисунок.
Польза.
Если мы сейчас не заплатим, то надо что-нибудь заплатить.
Как определить пользу? Вот представьте, да, давай, ты входишь. Теперь давай так, ты не преподаватель йоги, ты продавец. Зашла? Заходишь и смотришь. Вот. Не-не-не, вот они, потенциальные покупатели. Потенциальные покупатели. Что бы им продать?
Уже не йога.
Неважно. Ну, товары, услуги, пускай товары будут. Для того, чтобы им что-то продать, ты должна понять, в чем они нуждаются. Для того, чтобы понять, в чем они нуждаются, ты должна забыть про свое эго, про свои представления о мире и в медитации стать ими. То есть поставить себя на их место. И вдруг выяснить, вот в чем сейчас, от чего бы, допустим, все присутствующие сейчас бы не отказались.
Мороженое.
Не, вряд ли, как раз наоборот. Они деньги на баню собирали. Ну, не важно. То есть надо взглянуть на мир их глазами. Если ты взглянешь глазами других людей, ты поймешь потребность. Если ты поймешь потребность, ты будешь знать, что предложить и по какой цене. Потому что мало потребности, нужна еще адекватная цена. И вот тут начинается самое трудное в Артхайоге. А какая может быть цена? И какой принцип в Артхайоге? Какая должна быть цена?
Ту, которую человек готов заплатить.
Нет, не просто готов, а максимальная цена, которую человек должен заплатить, может заплатить. Максимальная, вот слово максимальная. Вот если можешь по максимуму выжить, это Артхайога. И это не имеет отношения к спекуляции. Понимаете? Потому что иногда думают, вот спекуляция, ты там купил здесь за копейку, там продал за рубль. Но извини, ты сделал такую ментальную работу, ты знаешь, как устроена Вселенная, поэтому ты имеешь право, знаете, на этот процент. Поэтому в Артха-йоге ваша задача извлекать максимальную, друзья, прибыль максимальную. Как обнаружить максимальную цену?
Надо узнать, какой аналогичный товар, сколько стоит.
Ну, есть много разных способов.
Ну, сколько зарабатывает?
Ну, по-разному, да. То есть, ну, смотрите, здесь это тоже такой скользкий момент, на самом деле. Если сразу же заломите большую цену, и никто не будет покупать, а потом начнете снижать чисто психологически.
Ну и повышать тоже люди не будут.
А повышать тем более хуже, еще хуже повышать. Поэтому вот здесь еще второй момент. Сразу попасть в нужную цену. Обычно люди с хорошей такой деловой хваткой, они интуитивно знают, сколько можно там, на чем взять. Это бывает обычно после опыта. Человек и так знает, вот это будет стоить столько-то, столько. Вот. А если нет такой возможности, то тут идут всякие ухищрения. Как то? Во-первых, анализ, а сколько такое вообще может стоить? Мониторинг рынка.
Опрос целевой группы.
Или какие-нибудь такие хитрые разовые акции. Да? То есть вот такая маленькую партию где-нибудь в незаметном месте выставил. Ну, понимаете, да, метод от таких вот. Локальных этих, нащупывать. Ну, это, конечно, по-разному бывает. Итак, друзья, в Артха-йоге ваша задача на том, что вам нравится, не просто зарабатывать деньги, а максимальное количество денег. Если не максимальное количество денег, это не Артха-йога. Это так, нарушение второго принципа.
Но почему вот нарушение второго принципа, если мы как бы облапашиваем людей, заранее выдавая, скажем...
Так, что мы их облапашиваем? Стоп!
Нет, ну, допустим...
Да.
Хорошо.
Наша мотивация принести пользу.
Да, 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 но мы приносим пользу как бы чересчур дорого. Ты можешь это делать
нет.
дешевле.
Стоп. Нет, нет, нет. Стоп. Максимально.
Что это... значит чересчур дорого? Поясните, пожалуйста. Мне вот это всегда, эта тема интересна.
Вот мне тоже она интересна. Да, потому что, ну, скажем, может быть, ты сделал пару движений.
Да.
И хочешь, в общем-то, от людей, скажем, человек получает там 6 тысяч, а ты с него берешь 4. А ему за это нужно работать целый месяц. Вот где это должно
еще
быть...
Еще раз, я не совсем понял, еще раз пример.
Ну, скажем, допустим, ты предлагаешь какую-то услугу,
да.
которая тебе очень дешево стоит.
Да,
но,
и что?
Но она уникальна.
Да, и что?
А человек, допустим, учительница, работает в школе,
да.
получает там 6 тысяч,
и
а
что?
Ты берешь за это 4 тысячи.
Ну,
а
что?
Тебе это стоит, скажем, там...
3 копейки.
Ну, что? За 3 копейки.
Ну, что? И что? А почему здесь учительница?
Ну, совесть же должна быть какая-то.
Нет, стоп, стоп, стоп. Совесть, это если вы знаете, вот... Человек нуждается там в хлебе, а вы единственный монополист, и вы выкручиваете руки. А если вы предлагаете что-нибудь, без чего человек и так может прожить, то есть нету такого, что вот либо там, ну как бы, выкручивание рук, если нет, то это стоит столько, сколько это стоит. Вы знаете, сколько вот эти безделушки электронные стоят? Сущие копейки. А за сколько мы их покупаем? Очень задорого. Ну и что, покупаем же, покупаем. Вот эти все айфоны, айпэды там и так далее. Они что-то там такое принципиально, они копейки стоят на самом деле. Друзья, вот это у нас работает советский менталитет. Это то, из-за чего вот честные люди не идут в бизнес, а в результате в бизнес идут всякие пройдохи. Нет, друзья, давайте так. Товар и услуга, которую, если вы не монополист, если вы не выкручиваете руки, если вы, ну как бы, не сокращаете свободу других, а расширяете, стоит столько, сколько вы можете за него по максимуму взять. Все. Это законы рынка, друзья. К сожалению, все эксперименты советской экономики чем закончились? Тем, что мы стали страной третьего мира. Обезьянками мы стали, вот нас бананами кормят. А была ядерная сверхдержава когда-то. Я гордился. А вот именно поэтому, что не понимали. Ну и что, что стоит копейки? Зато пользы приносит. Люди-то, людям, если честно, все равно, сколько вы... Вот, знаете, вот такая ситуация. Я там хочу пить. Нет, даже пить это ладно. А что-нибудь такое вот... Я даже не знаю, вот... Иногда я прихожу, даже не знаю, что, вот иногда бывают такие моменты, что мне все равно, сколько за него потратил человек, чтобы это произвести, я знаю только другое, сколько я готов по максимуму за это заплатить. И мне совершенно все равно внутренняя кухня. Вот главное, чтобы все, вот так, чтобы все были довольны.
Но вот здесь такой нюанс, допустим, если человек в зависимости... находится.
Нет, друзья, еще раз, я не рассматриваю здесь там торговцев наркотиками.
Нет, нет, нет.
Или когда вы единственный поставщик хлеба, понимаете, на всей планете Земля.
Или водки, да?
Да, или водки, да.
Михаил, пример, приведи какой-нибудь.
Если человеку просто что-то очень хочется, ну хорошо, вот я говорю, допустим, про себя. Ну, я вижу, что человеку очень хочется купить мое кольцо.
Допустим,
оно стоит мне достаточно, бывает дешево, если что-то серийное. Но такого ни у кого нет, и я вижу, что человек готов за него отдать там 10 тысяч. Ну, просто потому, что ему очень хочется. Да? Но я знаю, что он за 10 тысяч работает, скажем, месяц.
Может,
мне лично мучает совесть продавать за 10 тысяч, я отдам там, скажем, за 3.
Нет. Друзья, ну понимаете, да, вот здесь вторгается фактор, что вы знаете человека, вы знаете его историю, там, предысторию. А представьте другая ситуация, вы просто отдаете на реализацию в магазин и все. Ну вот я же про это и говорю. Здесь-то уже другие факторы. Здесь-то уже факторы личностные идут. А мы же-то говорим про общие факторы.
Вадим Владимирович,
да.
А ведь еще человеку приятнее носить кольцо, которое дорогое, правильно?
Да, да, помните этот анекдот, что типа, ты что, дурак, и часы за $200 купил, там за углом такие же за 2000 продавались, да?
Потом цена забывается, помнится.
Не, друзья, я просто к чему хочу сказать. Есть польза, вот есть польза, и есть та цена, которую человек готов платить за пользу. И ваша задача ее нащупать. Сколько бы... То есть это, ну, это может быть копеечная для вас вещь, да? Ну, понятно, да? То есть, ну, понятно, что там выкручивать руки нельзя, там, и так далее, и тому подобное. Но в противном случае не будет стимула продолжать. Вот на чем все преподаватели йоги всегда прогорали? Вот именно на этом. Что они заведомо занижали цену, а потом, когда самим жрать нечего было. Понимаете, если вы занижаете цену, вы обкрадываете своих родных и близких, на самом деле. Еще и демпингуете при том. А вот ваш сосед по залу по йоге, не может так понизить цену, как вы добренькие понизили. И выходит, что получается что? Получается, что вы даже вы воруете у другого из кармана. Там очень много факторов, друзья, когда вот быть добренькими, на самом деле иногда самое страшное зло. Представьте, вы можете себе позволить там преподавать йогу там за 100 рублей при средней цене 400. И, конечно, к вам набивается полный зал. Но к другому человеку не приходит никто, а он едва там аренду концы с концами сводит. И вы его убиваете понижением цен. Понимаете, да? Это тоже такая, вот мы такие добренькие, ко мне пенсионеры пришли, ну как же я больше 100 рублей с них возьму, да? Да, вы добренькие, но вы убили другого человека, а у него тоже семья, дети, тоже кормить надо. Поэтому здесь, понимаете, какая очень интересная связка в артха-йоге получается? Она не противоречит законам рынка, таким звериным, зубастым законам рынка капитализма, оставляет чистую совесть. Вот это очень редкий такой, то есть вот вы выходите на такой пограничный момент, когда и вы не прете против вот такого оскала капитализма, и в то же самое время совесть у вас чиста. Почему опасно переть против оскала капитализма, почему Советский Союз развалился? Вот у нас все было, у нас же как цена, помните, там целое ценообразование было, о, это же такая отдельная отрасль была, там посчитать. В советские годы там госпланы и все, ну и чем закончилось? Плохо все кончилось. Потому что общество, друзья, неоднородно. Самая большая ошибка была социалистов-коммунистов, они верили в сознательность людей. Понимаете? А общество любое, оно поделено на касты. Да, каста брахманов сознательна. А вот другие касты, уже все, ты им хоть что делай, они не будут работать, если там кнут не будет, там, или пряник. А это уже только лишь законы рынка определят кнут и пряник. На сознательность упирать нельзя. Поэтому еще раз прошу вас, это вот такая тонкая грань, сколько об этом споткнулось порядочных людей. Они спотыкались и уходили из бизнеса. А на их место рвачи приходят, вот сейчас вот эта вся братва комарильня, да? Выдавливать их надо. Так, ладненько, вопросы есть? Да.
Ну это все-таки возникает такой вопрос, что слишком много я прошу за услугу.
А за нее платят столько? Люди могут без нее жить или все, или умрут?
Да могут жить.
Ну все.
Можно спать спокойно.
Ты ж, понимаешь, ты своей услугой увеличиваешь свободу других? Увеличиваешь. Ты же не паразитируешь на безвыходном положении. Ты же не сокращаешь их свободу тем, что там назначил цену большую, нет? Все можно свести, на самом деле, к понятию оперирования с понятием свободы.
Нет, если мы ошиблись и поставили цену слишком высокую, и услугу не покупают, то что делать?
Друзья, еще раз, вот если вы, понимаете, если вы погонитесь за рвачеством, вы ничего не продадите. Это законы рынка. Законы рынка, понимаете, если вы действительно переоценили свою услугу или свой товар и назначили цену большую, то вы сразу же поймете, что ничего не сработало. Вот у нас карма-йога, да, не какая-то, артха-йога. Ведь очень часто человек приносит товар, но то ли товар не нужен, то ли товар нужен, но неадекватная цена. И кто кого наказывает? Сами себя будете наказывать. То есть здесь тоже как бы вы не можете задирать эту планку выше определенной. Она все равно потом спустится до какой-то равновесной цены. Вот. Другое дело еще раз, если все голодают, а у вас одна, вы монополисты, только у вас хлеб. И вот вы задираете цену, вы называетесь спекулянт. И вы отягощаете свою карму, и вы попадете в ад. Но если это не так, знаете, если есть альтернатива, вы же не сокращаете свободу, нет? Ладно, подумайте, подумайте об этом.
Мне кажется, тут даже как-то в долгосрочной перспективе расширяет свободу человека.
Почему? Потом его перепродаж дороже.
Потому что он как-то лягушка, если очень хочет, но он примерно, ну, к примеру, это реально не зависит от того, ну, как бы он завтра не умрет от бюджета. Но он как-то лягушка начинает больше лапками шевелиться. Он скорее эту эволюцию таким образом.
Не-не, друзья, вы не переживайте, я сейчас очень-очень быстро и вскользь вам объяснял артха-йогу, вы ее будете изучать более предметно и более на примерах. Ну, я хотя бы первую затравку, чтобы вы поняли хотя бы о чем здесь речь-то идет, понимаете? Речь идет, еще раз, о пользе. Вы должны делать другим пользу и брать за это, ну, как бы максимальную, возможную, ну, обратную пользу. Так, ладно, поговорим еще потом. Еще вопросы есть? Сколько времен? Кто-нибудь следит за моим регламентом? Или я уже, как всегда, все нарушил на свете? А, как раз сейчас все в порядке.
А насколько в порядке?
Из 20 есть.
Вопросы, комментарии, замечания, предложения? Жалобы? Хорошо, давайте еще раз. Основной момент. Что вы должны научиться делать в артха-йоге? В первую очередь.
Быть полезным.
Быть полезным. Как вы должны стать полезным? Как определить пользу?
Деньги платят.
А?
Будут деньги платить.
Ну это на самом конечном этапе, а на серединном как? Да, нужно поставить себя на место потенциальных людей, которым вы будете делать пользу. То есть, а для этого что надо сделать? Отказаться от эгоистических представлений своих о мире. Мы все, знаете, у нас у всех есть представление, как оно есть и как оно должно быть. Вот мы считаем, что оно должно быть так-то и так-то, и люди думают так-то и так-то. А как на самом деле люди думают, мы не знаем. Поэтому надо отказаться от своих эгоистичных представлений, научиться чувствовать людей. Вот торговцы на рынке, знаете, как они чувствуют людей? Ой, в шкуру в их влезть надо. То есть такая сверхспособность, понимаете? Выйти из своего тела и войти в тело потенциального покупателя. И его глазами взглянуть на ситуацию. Его шкурой почувствовать, что бы ему можно было бы предложить, в чем он нуждается, в чем была бы больше польза для него. Есть польза, конечно, очевидная. Допустим, ну все мы хотим пить, есть там, и не знаю, и так далее, и тому подобное. А есть польза неочевидная. Какая неочевидная польза?
Красиво одеваться.
Красиво одеваться. А есть польза, знаете, связанная с новыми технологиями. Ну, не было когда-то мобильных телефонов, не было и все. И ничего, люди жили. Но кто-то додумался и решил, как бы вот в этом инновационном бизнесе предложить новое что-то, что будет приносить пользу. И смотрите, у каждого из вас сейчас в кармане по мобильному телефону. А то и по два, да. Но ведь кто-то же был первый, кто вот раз поставил себя на место, а люди ж не понимают, почему вот обычный человек говорит, ему говоришь, слушай, заплати денег, я научно-исследовательскую работу там по кому там это фазовращению там чего-нибудь там передающего сигнала сделаю. Он говорит, а что я тебе буду платить? Не буду я тебе платить. Какая мне от этого польза? Пользы нет. Что ты делаешь? Ты где-то берешь деньги, делаешь эту работу, получаешь результат и потом думаешь, а как же с помощью этого результата сделать пользу? Это вот называется инновационный бизнес или так называемые стартапы.
Венчурный.
А?
Венчурный капитал.
Да? Ну да, это целая такая вообще, вообще говоря, все, когда-то все начиналось. Все когда-то начиналось. И вот сейчас, допустим, если переносить такую же аналогию на открытый йога-университет, да, вот мы говорим, там, йога для пенсионеров. Все мне говорят, она не пошла. Конечно, она не пошла, потому что вы не влезли в шкуру пенсионеров, вы не взглянули на ситуацию глазами пенсионеров, вы не выпилили рекламу, занятия там и прочее, вот. Так, как бы это поняли и восприняли пенсионеров, и вы уже начинаете говорить, она пошла или не пошла. Вы ничего не знаете, вы под влиянием май. А пенсионеры сейчас косяками ходят и не знают там, где бы, чем заняться. Или вот, допустим, сейчас, вот опять, открытый йога-университет, значит, сейчас вот отделили мы все, что связано там с мужчиной и женщиной, в открытый тантра-университет. Огромное число проблем, друзья. Одиночество, во-первых. Не могут себе найти там подружку друга для семьи. Серьезнейшая проблема. Другой момент. Одиночество в семье. У тебя вроде есть жена или муж. Да только что он есть, что его нет. То есть ты даже более одиноко себя чувствуешь, потому что он тебя не понимает. Или какие-то разборки там в семье, да, вот на мужском и женском. И вот что сейчас делать надо? Надо выпиливать какие-то технологии по решению этих проблем. Потому что этими проблемами никто не занимается. Кого не спросишь, все психологи. Кого не, вот мы, я семейный психолог. Я еще там психологи. А не работает. И вот начинаешь это методами йоги там сейчас исследовать. Там опять же, с чего ты начинаешь? Кто такой я? Что такое жизнь? Много жизней. Что такое там секс? Там, что такое влечение? МЗПР? Там, бум-пурум, тра-ля-ля-ля. Раз начинает что-то вырисовываться. Раз выпиливаешь какую-то технологию. Выпиливаешь занятия. Выпилил занятия, начинаешь их рекламировать и проводить. Ну и что вы думаете? Вот сейчас центр на Автозаводской. Мы бы уже давным-давно закрыли. Он живет исключительно за счет практик триады. Ну, связанных с вот открытым тантра-университетом. Это приносит денег больше, чем йога. Понимаете? Почему? Да потому что помогает. Помогает, люди приходят. Муж пришел, жену притащил. Жена пришла, мужа притащил. Кого-то просто попустила. Работает. Люди реально получают пользу. Люди ходят и платят за это деньги. Другой вопрос, что да, действительно, там демпинг на самом деле идет. Это, ну, это отдельно. Но мы выпиливаем, поэтому здесь уже. И вот здесь вот всегда такой вот момент, понимаете, есть польза. Даже чего-то нового, что до тебя никто не делал. Значит, есть и... Не было бы, еще раз говорю, там, тантра-триады бы, мы бы эту Автозаводск уже год закрыли. Просто, ну, не ходит туда, там район плохой, напротив завода ЗИЛ. То есть, сам по себе промышленный район. Во-вторых, жилые дома, бывшие общаги, работников завода ЗИЛ. То есть те, кто там работал, рабочий класс, вечером занимается только лишь исключительно тем, что заливает глаза водкой. То есть не тот район. Это не район там университета, где там все академики, где там все там чем-то интересуются. Там народ попроще. И вход, знаете, вход там на этот самый Автозаводскую, рядышком этот магазин «Кристалл» водкой торгует. Вот он процветает. Просто, вот, да, а реальную.
А зачем такое помещение тогда сняли в этом районе?
Знаете, вот вы такие, надо себя заставить, знаете, этой серии ваш этот самый вопрос, да? Что же вы себя заставили снять такое, а где же другое-то вы найдете? Вы что же, не в курсе, что в нашей стране с экранов телевизора все кричат «малый бизнес», «средний бизнес», «пум-пурум», «траля-ля». А на самом деле ничего этого нет. Попробуйте, снимите хоть что-нибудь. Там будет такая аренда, что... Вот, поэтому, друзья, еще раз, вы в открытом йога-университете, как его закончите, должны быть все зубастые. И вы должны видеть, как устроен мир. Вы должны помогать людям, вот реально изменять мир к лучшему, не бормоча благоглупости, как вот эти вот все гуру выходят, улыбаются в этих гирляндах, да, и начинает пороть ахинею. Уже вся Индия уже просто, знаете, вот я в жизни, вот во всем мире считается, что нет более циничных и рвачей, чем индусы. Нет. Вот кто-нибудь там из Бирмы, там еще из кого, они там больше там, да, что-то духовное. Эти нет, эти признают только чистоган. Почему? Да потому что им тысячелетия эти благоглупости говорили. Они не работают. Сейчас они сюда перекинулись, а мы еще пока уши развесили, значит, здесь эти благоглупости на этих персонажей смотрим, понимаете? Они очень, индус очень, ох он, знаете, вот я вас там призываю, ребята, рожайте, ребята, дети, ребята, артха-йога. А вы знаете, что индусу это говорить не надо? Абсолютно не надо. Вот ему как раз бы другое сказать, что, ребят, ну, может, хватит уже рожать там детей, которых вы потом бросаете там и не кормите, да, может, как-то, значит, там, двух-трех, ну, хоть образование дать. Или, ребят, ну, хватит-то быть такими рвачами, вы только и думаете, как бы там, где купил, что продал, да, может, там и о высшем подумать. Ну, я так, я утрирую, я, конечно же, это не в полном объеме, но основная масса индусов, она не интересуется духовностью. У них исторически есть религиозность, да, вот религиозная, все. Йоги там нет вообще. Я вот рассказывал, вот реальный случай в Ришикеше. Пошел на берег Ганга я позаниматься. Значит, там было место, где с вами Шивананда жил в домике в маленьком. Берег Ганга.